Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Рубль 2017. Российская валюта в окружении белых и черных лебедей. Так на рынках часто называют позитивные или, наоборот, негативные факторы, которые могут возникнуть или нет, но которые способны оказать мощное влияние на цены тех или иных товаров или финансовых инструментов. В течение 2016 года цена нефти, от которой в первую очередь зависит курс российского рубля, выросла более чем вдвое. На этом фоне рубль подорожал к доллару на 27%. На 2017 год рынки пока в целом ожидают дальнейшего повышения цен на нефть, хотя и сомнений в том, что соглашения стран-экспортеров нефти о временном сокращении добычи будут выполняться ими полностью, остается предостаточно. С другой стороны, ожидаемый рост процентных ставок в Соединенных Штатах неминуемо ведет к дальнейшему укреплению доллара по отношению к другим валютам, а есть еще и собственные внутрироссийские факторы курса образования рубля. Обо всем этом мы и поговорим сегодня с российскими экспертами. Наследие голландской болезни. Ожидаемое пока возобновление роста экономики России в 2017 году может смениться и новым ее спадом, отмечают некоторые эксперты на основании собственных модельных расчетов. Одним из его факторов может стать исчерпание резервных фондов государства и, как следствие, резкое сокращение расходов госбюджета, если, конечно, не вырастут резко цены на нефть, чего пока ожидать трудно. Однако есть и другие модели расчетов, которые показывают, что вероятность нового спада в экономике все же невелика, как, впрочем, и заметного ускорения ее роста. Эти и другие экономические прогнозы мы обсудим сегодня с заместителем директора исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве Валерием Мироновым. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Рубль 2017. С очередных минимумов, отмеченных в конце января 2016 года, напомним, 83,59 за доллар, курс рубля к доллару вырос к концу минувшего года в целом более чем на четверть. При этом особенно заметно он укрепился в декабре на фоне сразу двух соглашений нефтедобывающих стран, ОПЕК и не ОПЕК, о сокращении добычи нефти, из-за которых цены на нее резко выросли. Но в целом курс рубля к доллару по отношению к текущему уровню цен на нефть в какой мере является равновесным по вашим оценкам, или же он несколько переоценен, то есть может ослабеть в дальнейшем, или наоборот недооценен?
Я думаю, что относительно нефти курс рубля не переоценен.
В принципе, наверное, можно говорить о том, что в последние месяцы 2016 года курс рубля, он скорее имел тенденцию к такому, может быть, избыточному укреплению.
Мне кажется, что текущий уровень курса рубля, он вполне отражает рыночную конъюнктуру, и как на сырьевых рынках, так и внутри страны.
А теперь резоны каждого. Руководитель управления рыночных исследований инвестиционно-финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Анализ графика рублевой цены на нефть показывает, что, наоборот, рубль был недооценен по отношению к нефти. Сейчас эта ситуация исправляется, и, в принципе, те значения, которые рубль демонстрирует, являются довольно равновесными. Причем, учитывая текущие цены на нефть, курс рубля может еще вырасти.
Когда речь идет о равновесном курсе рубля по отношению к тем или иным ценам на нефть, следует исходить не из текущих их значений, постоянно меняющихся, а более долгосрочных, например, среднегодовых цен, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
При среднегодовой цене на нефть значение равновесное валютного курса рубль-доллар составляет где-то от 65 до 70 рублей к доллару, ну а курс рубля ушел к значению 60 рублей к доллару. Поэтому в целом я бы говорила о том, что некоторое избыточное укрепление курса, оно на рынке наблюдается.
Главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
На текущий момент он вполне равновесен. Если бы, скажем, не было бы ралли в долларе последние полтора месяца, и, скажем, доллар к евро торговался на при прежних уровней, где-то в районе 1,12 доллара за евро, то курс рубля, я не исключаю, при текущих ценах на нефть, мог бы быть ниже 60 рублей за доллар.
Помимо сразу двух международных соглашений о сокращении добычи нефти, хотя и сомнений в их неукоснительном выполнении множество, в самом конце 2016 года возник еще один мощный фактор, способный повлиять на курс рубля. Федеральная резервная система, Центральный банк Соединенных Штатов, и вновь повысила ключевую процентную ставку и фактически анонсировала ее активное дальнейшее повышение в 2017 году. Первый фактор, безусловно, в пользу роста цен на нефть, что уже проявилось, а значит и в пользу укрепления рубля, тогда как второй фактор, наоборот, в пользу снижения цен на нефть, так как предполагает дальнейшее укрепление доллара, что обычно сопровождается падением цен на все сырьевые товары, которые в долларах и торгуются. По вашим текущим представлениям, сколь велика вероятность возникновения такой ситуации, когда из-за недостаточного, назовем это так, сокращения добычи нефти, российский рубль, как сырьевая валюта, в итоге может оказаться под давлением сразу обоих факторов, и нефть вновь будет дешеветь ввиду ее избытка на рынке, да еще и сам доллар дорожать. И здесь уже наши эксперты были единодушны.
Да, такой риск, на мой взгляд, существует.
Это, безусловно, возможный сценарий.
Такой риск исключить нельзя, он присутствует однозначно.
Но при этом необходимо учитывать и некоторые дополнительные факторы, хотя, конечно, сомнений в сокращении добычи нефти в заявленных объемах остается немало. Константин Гуляев, инвестиционно-финансовый дом «Капитал».
Может, конечно, сложиться такая ситуация, что и нефть будет давить на рубль и укрепление доллара, но надо учитывать, что сейчас доллар уже, скажем так, авансом несколько укрепился. Нельзя назвать его слишком переоцененным, но, тем не менее, дальнейшее укрепление доллара без какой-либо коррекции, наверное, тоже можно поставить под вопрос. Поэтому я бы сказал, что, наверное, на первый план выходит именно цена на нефть, а укрепление доллара, оно, возможно, и не будет уже таким существенным, как мы видели в предыдущие месяцы.
Сегодня на рынке избыточный оптимизм в части перспектив сокращения добычи нефти в мире. Однако есть и другой фактор, который оказывает ныне значительное влияние на динамику валютных курсов, полагает Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Это такие очень оптимистичные ожидания, связанные с тем, что приход к власти нового президента США многими воспринимается как возможность для смягчения санкций или даже снятия санкций в каком-то предельном случае. И, собственно говоря, динамика рубля во второй половине декабря 2016 года в значительной степени определялась как раз таким всплеском оптимизма, связанного с ожиданием по снижению влияния санкций. Это, безусловно, если произойдет, будет иметь, конечно же, значительный эффект, и масштаб укрепления, которое в этом случае мы можем потенциально увидеть, конечно, будет несопоставим с тем движением, которое может дать повышение цен на нефть или какие-то другие оптимистичные факторы.
Риск двойного давления на рубль и от цен на нефть, и от дорожающего доллара теперь видится все же меньшим, чем еще несколько месяцев назад, продолжает Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой компании БКС.
Во-первых, есть основания полагать, что соглашение по сокращению добычи нефти все-таки будет в значительной степени выполняться по той причине, что оно просто крайне необходимо ключевым игрокам нефтяного рынка, таким как Саудовская Аравия или Россия, у которых достаточно сложная бюджетная ситуация, которым очень необходима более высокая цена на нефть для балансировки своего бюджета. Не только в этих двух странах, а практически во всех нефтедобывающих странах.
Ну, собственно, такого рода ожидания и доминируют сегодня на рынках, если судить по многочисленным публикациям последних дней на эту тему. А какие еще факторы вы имеете в виду?
Конечно же, важное значение для рынка нефти будет иметь то, где находится доллар. Но в итоге все это будет зацикливаться на то, как себя будет чувствовать американская экономика. Если американская экономика начнет расти более устойчиво, то это за собой может потянуть и весь мировой рост, и, соответственно, оказать позитивное влияние на рынки сырья, включая нефть. Даже в условиях, скажем, более жесткой монетарной политики со стороны ФРС. Здесь очень много таких факторов, которые балансируют друг друга.
Однако укрепление доллара на фоне повышения процентных ставок в Соединенных Штатах традиционно ведет к перетеканию на американский рынок капиталов с рынков других стран, особенно развивающихся. Ведь американские активы, помимо своей надежности, становятся для инвесторов и более прибыльными, чем при низких ставках. По вашим представлениям, в какой степени это может отразится на России и, соответственно, на рубле? Или можно говорить о том, что сколько-нибудь внушительный отток капиталов из России теперь уже маловероятен, так как основные капиталы давно ушли из страны в последние 3 года на фоне как резко подешевевшей нефти, так и западных санкций? Константин Гуляев.
Не совсем так, потому что новые капиталы как раз в последние 2 месяца приходили, особенно после президентских выборов в США. Чистый приток был почти рекордным. Больше $1 миллиарда пришло на российский фондовый рынок, что вызвало, естественно, рост котировок акций и укрепление рубля в том числе. Безусловно, позитив для российского рынка, позитив для рубля был связан с 2 факторами. Рост цен на нефть на сделке ОПЕК и ожидания, с моей точки зрения, завышенные от победы Трампа на президентских выборах в США.
То, что в России сегодня капитал международных инвесторов присутствует лишь в незначительных объемах, связано не только с фактором их оттока в последние 3 года, поясняет Наталья Орлова.
Второе соображение связано с тем, что в России, в общем-то, нет емких рынков. То есть рынок госдолга крайне незначительный, это КОП всего 13%. Рынок корпоративных облигаций тоже очень небольшой. Поэтому, в принципе, здесь нету инструментов, под которые иностранный капитал мог бы приходить. Эта ситуация для России не новая. И каждый раз, когда происходит какой-то финансовый кризис, мы обнаруживаем, что это, в общем-то, спасает от, так сказать, больших потрясений.
Владимир Тихомиров.
Россия здесь стоит несколько особняком. Почему? Пожалуй, 2 фактора можно привести. Первое, действительно, многие инвесторы, которые хотели уйти из России, они уже ушли. Второй момент. Многие развивающие страны оказались в сложной долговой ситуации. Такие как Турция, Бразилия, Южная Африка. Где-то долг большой государственного сектора, где-то и государственного, и частного сектора. На этом фоне Россия выглядит очень хорошо, потому что отчасти благодаря санкциям Запада за последние 2 года общий объем российского внешнего долга значительно сократился. Почти что на треть. Противовес мировой тенденции наращивания долгов. Это тоже важный фактор, который позволяет российскому рынку расти и позволял в последние недели, несмотря на то, что многие другие развивающиеся рынки оказались под давлением и падали.
Внутренний спрос в России на фоне продолжающегося кризиса и падения доходов остается подавленным, в том числе и на валюту, что также является фактором в пользу рубля. Однако, начиная с осени 2016 года, еще недавний глубокий спад общего импорта в страну на 30-40% сменился его новым ростом, который теперь лишь ускоряется. А значит, как можно предположить, и спрос на валюту будет только расти. В какой мере этот фактор, по вашим представлениям, может стать курсообразующим для рубля в 2017 году? Или пока прирост импорта еще не столь значителен для такого влияния?
Я считаю, что вряд ли.
Со стороны импорта пока никаких угроз для рубля я не вижу.
Этот фактор, я абсолютно согласна, он существенный.
Константин Гуляев.
Для российской экономики рост импорта – это скорее следствие, а не причина укрепления рубля, потому что как только курс национальной валюты укрепляется, потребительский спрос сразу пытается перейти на импортные товары, более качественные, которые становятся более доступными. И наоборот, как только курс национальной валюты ослабевает, происходит торможение импорта. Мне кажется, что этот фактор, безусловно, влияет, но не является курсообразующим для рубля.
Владимир Тихомиров.
Импорт – это следствие спроса на импортные товары внутри страны. А спрос, в свою очередь, зависит от уровня доходов как населения, так и компаний. Могут ли себе компании позволить большие инвестиционные планы, в том числе по закупке оборудования, и, соответственно, это может спровоцировать рост объемов импорта, или населения, если у населения доходы, которые оно могло бы направить на увеличение потребления импортных товаров. Пока ни с той, ни с другой стороны такой угрозы я не вижу.
Как правило, чтобы спрос в стране действительно в большой степени переключился бы с импорта на отечественную продукцию, этому должна предшествовать очень значительная девальвация национальной валюты, напоминает Наталья Орлова.
И возобновление роста импорта действительно с сентября 2016 года, это, конечно, достаточно негативный сигнал. Но при этом следует понимать, что есть значительная неопределенность по динамике цен на нефть. В случае, если цены на нефть продолжат расти, то, безусловно, они могут компенсировать негативный эффект от восстановления импорта.
В федеральном бюджете России на 2017 год средний курс рубля прогнозируется на уровне 67,5 за доллар против 60 с небольшим на начало года. Другими словами, прогноз властей предполагает его снижение примерно на 10% к текущим уровням, которые, впрочем, быстро меняются. Да, в госбюджет намеренно заложена низкая цена нефти – $40 за баррель против $58 на начало января. И тем не менее, как сам этот тренд соотносится с вашими текущими прогнозами на 2017 год, Константин Гуляев?
Вполне соотносится. Мы также видим на конец 2017 года доллар ближе к 70 рублям. Мы думаем, что цены на нефть могут колебаться в широком диапазоне, там 35 минимум, 65 максимум. Но на конец года они будут скорее около $50 за баррель, может быть 50-55. Но при том, что цены на нефть, наш прогноз выше, чем заложен бюджет уровень, мы все-таки видим, что курс рубля к доллару будет существенно ниже, чем текущий. Это связано не только с бюджетными проблемами, это связано также с эффектом накопленной инфляции. Инфляция, безусловно, замедляется в России, но если сравнивать с американской и перекладывать это на валютные курсы, то равновесный курс рубля он будет смещаться ближе к 70 за $1.
Владимир Тихомиров.
Мой взгляд более оптимистичен, чем правительство. Я ожидаю среднегодовую цену на нефть марки Brent в районе $58 за баррель и, соответственно, курс рублей в районе 60 рублей за доллар. То есть приблизительно на текущих уровнях, что и нефть, что и доллар. В среднем на 2017 год. Конечно, это существенно более высокий курс рубля, чем заложен в бюджете. Но если смотреть на нефть более позитивно, то можно смотреть и позитивно на курс рубля.
Наталья Орлова.
По моим оценкам, равновесное значение валютного курса от 65 до 70 рублей к доллару находится. Это в предпосылке цен на нефть $50 за баррель среднегодовых. Поэтому, в принципе, прогноз правительства, который заложен в бюджете 2017 года, он мне представляется вполне реалистичным.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, руководитель управления рыночных исследований инвестиционно-финансового дома «Капитал» Константин Гуляев и главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Наследие голландской болезни. Ожидаемое пока возобновление роста экономики России в 2017 году может смениться и новым ее спадом, отмечают некоторые эксперты на основании собственных модельных расчетов. Одним из его факторов может стать исчерпание резервных фондов государства и, как следствие, резкое сокращение расходов госбюджета. Если, конечно, не вырастут резко цены на нефть, чего пока ожидать трудно. Однако есть и другие модели расчетов, которые показывают, что вероятность нового спада в экономике все же невелика, как, впрочем, и заметного ускорения ее роста. Об этих и других экономических прогнозах мы говорим сегодня с заместителем директора исследовательского института Центра развития Высшей школы экономики в Москве Валерием Мироновым. Новый министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью газете «Коммерсант», опубликованном 9 января, предположил, что уже во второй половине 2017 года темпы роста российской экономики могут составить 2% в год или даже больше. Вспомним, что еще недавно прежнее руководство министерства прогнозировало на 2017 год в целом рост ВВП России лишь на 0,6%. Но не будем гадать, какой из этих прогнозов более адекватен текущей ситуации, а какой менее. Ведь все может быстро измениться по причинам от самой России малозависящим. Например, стоит только ценам на нефть резко сдвинуться, как в одну, так и в другую сторону. Поэтому мы поговорим сегодня о факторах именно внутренних, способных как поддержать возобновление роста экономики России, так и наоборот обратить его вспять. Валерий Миронов.
Есть разные оценки того, какое вообще влияние вот этот шок нефтяной, прежде всего, ну и плюс санкции, должен оказать на российскую экономику, которая вот в предкризисный период на фоне высоких нефтяных цен получала дополнительный положительный шок спроса, но одновременно терял конкурентоспособность из-за чрезмерного укрепления реального эффективного курса рубля. И вот были оценки, что вот это двойное воздействие через рост спроса и через негативное снижение на конкурентоспособность роста нефтяных цен, оно оказывает положительное влияние на темпы роста ВВП, так сказать, балансируя вот эти два воздействия, положительное и отрицательное, в размере примерно 1,75% пункта ВВП на 10% роста нефтяных цен, в долларовом выражении. Если вот эти модельные расчеты верны, которые делались перед кризисом, а они делались весьма серьезными специалистами, занимающимися голландской болезнью на примере российской экономики, и если предположить, что симметричное воздействие росте нефтяных цен и при росте, при падении на российский ВВП, то можно исходить, что в целом ВВП должен упасть гораздо больше, чем он пока упал. То есть квота падения там может составить 7-8-8,5% при 50% снижении нефтяных цен. То есть видно, что в принципе падение может продолжиться.
Пока же экономический спад, согласно представленным обновленным оценкам Росстата, в 2015 году составил 3%, а по итогам 2016 года прогнозируется менее 1%. Описываемая вами модель, получается, предполагает новое ускорение спада.
Но вопрос в том, по какой траектории это пойдет. Либо будет падение в следующем году, что менее вероятно, либо будет первоначальный отскок и развитие ситуации в форме буквы W. Это более вероятно, потому что второе волну падения может спровоцировать тот факт, что через какое-то время бюджетные расходы, которые финансируются за счет резервного фонда и фонда будущих поколений, в той степени, в какой он на эти цели может быть потрачен, эти фонды закончатся. И бюджет вынужден будет провести реальный секвестр такой жесткий, если не вырастут нефтяные цены. И тогда вот это и спровоцирует этот новый какой-то шок, такой шок сокращения расходов бюджетных. Он может спровоцировать вторую волну кризиса и, соответственно, может быть ситуация в форме буквы W.
Есть и другие экономические модели, которые, наоборот, показывают, что новое падение маловероятно. А каким вам представляется рост экономики России в наступившем году, по вашим оценкам?
Есть, конечно, и другие модели такого типа, которые говорят, что, в принципе, это падение примерно на 5% за 2 года, это все, и далее экономика будет либо стагнировать, либо расти, в зависимости от экономической политики. Но мне кажется, что исключать вторую волну кризиса нельзя, но в следующем году, скорее всего, на фоне этого соглашения ОПЕК, роста нефтяных цен до какого-то уровня, до того уровня, при котором не будут расконсервированы сланцевые месторождения в США, все-таки это поддержит рост экономики, тем более, что 2017 год, он предвыборный, и траты из бюджета фондов будут продолжаться на поддержку бюджетных расходов. Это будет поддерживать рост ВВП и показывать выход из рецессии. И по разным оценкам там рост ВВП могут составить от плюс 0,5, самая консервативная оценка, до плюс 1,7. Это наиболее хорошая оценка. Правда, это все было сделано еще до выборов в США, до этого соглашения по нефти стран ОПЕК и находящихся вне ОПЕК. Поэтому, в принципе, положительный отскок может быть даже выше и заметно.
Вряд ли можно представить себе экономический рост без роста внутреннего потребления. Напомним, что на долю именно частного потребления в России приходится почти 55% общего объема ее экономики. Ближе к концу 2016 года в стране вновь начали расти не только номинальные зарплаты, но и реальные, то есть с учетом инфляции, которая резко замедлилась. Но можно ли ожидать, что уже в 2017 году рост зарплат станет действительно значимым фактором экономического роста?
Вообще миф о том, что в российской экономике нет профсоюзов, что она свободна от этого, что профсоюзы карманные, что они не влияют на рынок труда, все-таки это миф. Профсоюзы, может быть, в каких-то вопросах и находятся под сильным влиянием власти, но, как показывает опыт и информация имеющаяся, почти все компании имеют коллективные договора, где в той или иной форме прописано индексирование зарплат в соответствии с инфляцией. Формул каких-то жестких нет, но, тем не менее, индексирование идет во всех секторах, и зарплаты растут фронтально во всех секторах реального сектора. Примерно в среднем на 8%. Это чуть выше инфляции, поэтому в реальном выражении зарплаты чуть-чуть растут на 1-1,5, до менее 1%, но тем не менее чуть-чуть опережать рост инфляции.
Помимо зарплат есть еще и пенсии.
Пенсии в 2016 году в России выросли всего на 3-3,5%, это гораздо ниже инфляции, и они в реальном выражении сокращаются, как реальный располагаемый доход населения. Дифференциация по секторам огромна, но она не связана с темпами роста, повышения зарплаты, хотя периодически сырьевики и нефтепереработчики эту зарплату взвинчивают. Дифференциация идет скорее по уровню заработной платы. Например, лидеры по уровню заработной платы – топливно-энергетический сектор, финансовая деятельность превышает заработную плату в целом по экономике в 2-3 раза. Аутсайдеры по уровню заработной платы – текстильное и швейное производство, 47% от среднероссийской заработной платы, производство кожи и обуви – около 60% от среднего российского уровня, и примерно на таком же уровне находятся зарплаты в сельском хозяйстве.
Другими словами, пока вряд ли стоит ожидать, что население в 2017 году станет больше тратить, коль скоро рост его доходов пока минимален, если вообще вообще есть. Более того, еще не факт, что появись у людей дополнительные средства, они непременно станут их тратить. Население пока традиционно для времен кризиса придерживается сберегательной модели. Да и инфляционные ожидания граждан на ближайшее будущее остаются пока в разы выше и текущей годовой инфляции, и той, которая ожидается в 2017 году.
Пока все очень боятся, ну и Центральный банк в частности боится, что инфляционные ожидания населения не заякорные, используя научную терминологию, поэтому все боятся, что эти дополнительные средства пойдут не на новые траты, а на новые сбережения. Тем более и предприниматель, да и население, оно пока не знает, по какому пути будет развиваться экономика России, неопределенность по-прежнему высокая. Президент вроде бы с одной стороны поддерживает антиинфляционную жесткую денежно-кредитную политику Центрального банка, с другой стороны председатель правительства продолжает поддерживать проект реформы, разрабатываемый Столыпинским клубом, где совершенно другие предложения с точки зрения денежно-кредитной политики. И вот в условиях такой неопределенности население это тоже чувствует. И, скорее всего, дополнительные доходы будут потрачены на новые сбережения. При этом в условиях неопределенности может потратить новые сбережения, вкладываясь в валюту. С этим бороться очень трудно, не вводя ограничения на покупку валюты. Поэтому, скорее всего, ЦБ будет предпринимать шаги, чтобы удержать средства населения в банках. За счет высоких ставок, за счет высокой ключевой ставки, за счет других мер, связанных с ограничением потребительского кредитования, которое само по себе тоже могло бы при росте доходов стимулировать спрос населения.
То есть меры, которые оставят деньги населения на счетах в банках, вместо того, чтобы их направили бы на новые траты.
Скорее всего, все-таки появляющиеся дополнительные средства населения будут канализированы в новые сбережения. И, соответственно, это вряд ли скажется на росте экономики, если банки не будут выдавать кредиты под новые инвестиционные проекты, а это уже зависит от поведения предприятий, от инвестиционного климата, от того, появятся ли такие инвестиционные проекты, которые были выжжены в российской экономике высоким курсом рубля и быстрорастущим импортом в период высоких цен на нефть.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве заместитель директора исследовательского института Центр развития Высшей школы экономики Валерий Миронов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Nothing halfway about the Iowa way to treat you when we treat you, which we may not do at all.
По приглашению американского Гринелл колледжа черновицкая писательница Марьяна Гончарова вела семинары со студентами русской кафедры. Подробнее об этом в пятничном выпуске «Поверх барьеров».
Я не знаю, кем они вообще меня считали. Да, они, конечно, считали меня русским писателем, но когда мы знакомились, они поняли, что я приехала из Украины. Вот говорят о бездуховности американцев, о нечуткости, о формальных улыбках, формальной приветливости. Там произошел такой случай. Мы готовились к Хэллоуину, и у всех у нас были костюмы. Я забежала в дом переодеться и посмотреть последние новости, и выяснилось, что в это время в Египте рухнул российский самолет. И тут же стали перезваниваться вся моя кафедра, их немного, и никто из нас, конечно, на вечеринку не пошел.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.